Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Этот выпуск особый, он посвящен замечательному писателю Юрию Трифонову, которого давно уже нет в живых, хотя он наш современник, и его книги о нас, о нашей жизни и о нашем не таком уж давнем прошлом. Том прошлом, с которым давно надо бы расплеваться, как расплевались немцы с фашизмом, а Россия все никак не может. Видимо, потому что таких писателей, как Трифонов, плохо читает. 28 августа Юрию Валентиновичу Трифонову исполнилось бы 90 лет. И мы вспоминаем автора «Дома на набережной», старика, обмена с его вдовой, писательницей Ольгой Романной Трифоновой. Ольга Романовна, здрасте, дорогая.
Здрасте.
Очень
здрасте,
рады
Леонид.
Видеть вас,
очень рад вас
в нашей
видеть, студии. Как всегда.
Юрий Трифонов – замечательный русский писатель. Один из тех немногих советских писателей, из-за которых сталинистам, ни современным, ни будущим, никогда уже не удастся замолчать или переиначить правду о сталинском терроре. Один из тех миллионов советских людей, кто стал жертвой этого террора. В 12 лет Юрий и его сестра остались без родителей, которых забрали июньской ночью 1937 года. Через год мальчик написал маме в лагерь. «Скоро будет круглый год, как с тобой расстался я. Я все помню их приход и как увели тебя. Мы держались, но потом, когда стало уходить, завертелось все кругом, окна, двери стали плыть, и по лестнице крутой провожали мы тебя. И махала ты рукой, забывая про себя. Мы столпились у окна в сером сумраке ночи, поднятые ото сна и от горя хоть кричи. Она вышла из дверей, оглянулась назад и кивнула головой, увидав наш грустный ряд. Твердым шагом шла она, не боялась ничего, и на суд она пошла, не страшася ничего, в теплом сером пиджачке. Обернулась она нас и махнула нам рукой, может быть, в последний раз. Через всю жизнь Трифонова прошла эта боль утраты родителей и родного дома, украденного детства. Но эта боль не разрушила его, а сформировала как личность и как художника. Он мог стать увенчанным наградами и привилегиями, певцом счастливой советской жизни. Собственно, так по молодости и начинал, написав повесть «Студенты», которая была его дипломной работой и за которую в 25 лет он получил сталинскую премию. Но дальше он сделал другой выбор. Он заглянул в бездну морального падения, в которую сталинщина ввергла наше общество, уничтожая лучших, поощряя худших, заставляя людей идти на подлости и предательство. И написал об этом свои лучшие книги. Он умер рано, ему было 55 лет, а случилось это уже давно, 30 с лишним лет назад. Но «Дом на набережной», «Старик», «Обмен», «Время и место» остались.
Вы знаете, Ольга Романовна, я начать хочу с какого-то даже совсем не именинного, а, может быть, несколько обескураживающего вопроса. У вас нет такого ощущения, что Трифонов подзабыт?
Вы знаете, оно было, но вот юбилей показал, что это не так. Потому что очень много людей приходило и пришло, и приходит в музей. И я специально устроила его день рождения именно в его день в доме на набережной. Это была такая мстя. Вот вы его выгнали из этого дома, а 90 лет он будет справлять здесь.
Конечно.
Вы знаете, стояли в коридоре, стояли на улице. Вот это было очень... Хотя, так сказать, какого-то оповещения не было. Мы приглашали жителей дома.
Ну, замечательно. Нет, Переиздают вообще книги?
Да, да.
Много, часто
немного,
читают,
немного, какие тиражи? Но, вы знаете, так сказать, хитрые издатели, они, например, такие, как АСТ, Астрель, они издали 4 тома плюс толстый том московских повестей, я думаю, очень большим тиражом. Но какой тираж, это всегда тайна, мы это с вами знаем, догадаться, узнать нельзя. Вот. Но думаю, что достаточно, чтобы рынок был насыщен на ближайшее время.
Тиражи теперь пошли совсем другие,
да.
Как мы вспомним, что издавали Юрий Валентинович нынче тиражами, когда по 20-30 тысяч, и это были маленькие тиражи, тем более для таких книг, которые просто люди передавали из рук в руки, и перепечатывали, и перефотографировали, и бог знает, что делали.
Ну, издавали по миллиону, но не его.
А сегодня 20-30 тысяч – это грандиозный тираж. Но это как хорошо, потому что вот я говорю, я этот вопрос задал с некоторой тревогой, у меня-то, естественно, такого ощущения нет, потому что для меня Трифонов – это как был писателем замечательным, совершенно таким, банальное, может, слово, культовым, но так и остался. Но это замечательно, что вот так вот.
Нет, я бы не сказала, что, так сказать, помнят прямо так же, как было после его смерти какие-то годы, потому что, выросло новое поколение, и там, конечно, какие-то свои, и потом мы знаем разные причины, хлынуло там то да сё, да, покетбук, да все, дамы всякие, вот, я тоже тут приложил руку вот к этому перо.
Конечно.
Но, тем не менее, для юбилеев 90 лет интерес большой.
А еще вот такой вот вопрос у меня есть, что, в общем, неизбежно, что у всякого большого писателя, тем более писателя, работавшего в такую, в общем, специфическую эпоху, как советская, которая, в свою очередь, ставила перед писателями такие специфические задачи, из литературного наследия, что называется, не все выживает, не все такое обретает бессмертие. Как вы считаете, у Трифонова что-то осталось, как бы так сказать, в прошлом из его книг? Вот именно что осталось в прошлом. Что вечно и что бессмертно, об этом-то мы еще поговорим.
Ну, конечно, осталось, скажем, с большевистской прямотой студенты остались.
Ну, да.
А осталось «Утоление жажды», роман «Строительство канала Каракумовского». Вот, это очень смешно сказал человек на юбилее. Пришел какой-то очень милый, что называется, простой человек. Ну, вот он, кстати, сказал, я больше всего люблю его роман «Стакан воды». Он имел в виду «Утоление жажды». Это было очень трогательно, но это был его любимый роман.
Немного перепутал с пьесой «Скрима».
Я просто выяснил, что он имеет в виду. Он имеет в виду «Утоление жажды».
Ну, я сразу догадался, когда он сказал.
Нет, я говорю, что это не то, что он просто такой был в отключке, нет. Вот он был в контексте. Так что вот эти вещи, конечно, отодвинулись. Ну что, я думаю, может быть, предварительные итоги немножко так как-то покрылись такой патиной. К сожалению, мой любимый, я считаю, лучшее, что он написан Юрием Валентиновичем, это роман «Время и место». Вот он тоже. Тут ведь очень важно телевидение, если вот когда как только появляется сериал, сразу огромный интерес. Но неизменно, так сказать, the best – это «Дом на набережной».
Ну, конечно, об этом мы поговорим совершенно отдельно, потому что отдельная глава. Надо, чтобы вот «Время и место». Сережа Урсуляк поставил бы, чтобы...
Я только что в ногах у него не валяюсь. Я и намекаю. Сначала тонко, потом довольно грубо, потом просто в лоб. Вот. Сережа человек мягкий, деликатный, безумно талантливый, но это мы все знаем. Вот, и он как-то так отводит глаза и говорит, конечно, это было бы хорошо, но я понимаю, если бы я ему сказала, вот деньги, Сережа, вот спонсор, конечно, он бы это сделал.
Ну, он мой старый приятель, он придет ко мне, так что я тоже попробую полоббировать это дело.
Хорошо. Да, пора. Хорошо. Все, да.
А студенты вы упомянули, и мы напомним нашим зрителям и слушателям, что это ведь то было, с чего началась, как бы так сказать, трифоновская слава, причем совсем молодой, и сталинская премия. Да?
И слава фантастическая. Вы знаете, это была народная слава. Но сталинская премия, там бог с ней, это оценил официоз.
Но сталинская премия еще при жизни Сталина, а это значит...
При жизни Сталина, но он поменял вторую степень на третью степень.
Ну вот, я как раз хотел спросить, он все читал, так что он должен был читать.
Сталин любил читать. Я как автор книги о его жене знаю о нем очень много. Сталин был большой книгачей. Например, вот такой эпизод его из жизни, он валяется, читает Салтыкова-Щедрина и хохочет до слез. И Надежда Сергеевна его спрашивает, а что? Он говорит, слушай, как гениально, пишите доносы, шельмицы, пишите. Вот.
Каждому свое.
Так что Сталин читал и Я даже нет. Я не думаю, что он оценил это как произведение. Он ведь был знаком с отцом Юрия.
В том-то и дело, да. Об этом мы тоже еще поговорим. Мы связывали
хорошо,
весьма
не буду забегать вперед, да.
Непростые, что ли, отношения.
Поэтому третья степень, он просто спросил у кого, может быть, кто же тогда это был? Ажаева. Ажаева. Угу. Такой был писатель. Неплохой.
Был, конечно,
да,
далеко от Москвы.
Да, далеко от Москвы. Угу. Да. Он сказал, это сын того Трифа, того Трифонова.
Как интересно.
Дьявольская была память. Дьявольская,
ух,
злобная.
Ты.
Злопамятная гадина была.
Прошу, конечно, стервятник такой. Да. Да.
Вот тот сказал того. Тогда он своим знаменитым синим карандашом переправил вторую на третью степень.
Как интересно.
Слава богу, не сказал посадить завтра же.
Да. Ну да, 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 да. Да, угу. Да. Ну уже тоже он был. На излете был.
На излете, и у него был роман с бабушкой Юрием Валентиновичем.
Не будем забегать. Не, вот тут все, ну тут все такое вообще. Конечно, переплетение совершенно феноменальное. А вот скажите мне, на ваш взгляд, вот что Трифонов сделал в литературе, что не сделал никто другой? Что вы считаете его главной темой, такой, как сказал бы Кот Бегемот, сквозной мыслью его творчества в данном случае?
Любимые идеи, да, как говорил Толстой. Ну, трудно.
Знаете, это трудно сказать, но я, как бы, так сказать, я конкретизирую свой вопрос таким образом. Вот что это главной его темой? Вот это была тема, как бы, так сказать, сталинская в том смысле, что такая гамлетовская такая тема отмщения за отца, за свою жизнь, за свое детство? Или вот эта вот тема такая городская, более современная, что ли?
Вот пока говорили, думала об этом. Сейчас скажу. Я думаю, что в бесчеловечные времена он призывал к человечности. Вот это, может быть, было главное.
Да, замечательно сказано.
Вот, да.
Замечательно сказано.
В живодерские времена он все-таки взывал к человечности.
Ну, путь ведь проделан огромный от студентов, которые мы вспомнили, к, ну, условно говоря, к дому на набережной, старику просто, ну, говорю, называю свои любимые, так сказать, вещи, но они действительно и из числа самых зрелых его вещей. И это, конечно, путь не только совершенствования литературного мастерства, это ведь, и, конечно, какая-то, видимо, я предполагаю, такая большая эволюция мировоззрения. Но, а может быть, я не прав, может быть, в том Трифонове времен студентов, Трифонов дома на набережной уже был, уже жил?
Хороший вопрос, что называется, очень трудный. Тут нужно быть и психологом, и хорошим историком. Я думаю, это такая сложная история личности. Конечно, студенты были, судя по дневникам Юрия Валентиновича, а дневники он вел с 7 лет. И там есть поразительные записи. Он был личностью,
конечно. А публикуете когда-нибудь, нет?
Да, я публиковала, да.
Ну,
да,
вот
да.
В полном таком виде. И фрагменты я видел.
А, нет, в полном виде нет. Ага. Но я публикую. Сейчас они как раз находятся на выставке в музее Москвы. Вот там уже видно, что эта личность неординарная, незаурядная и очень хорошая, потому что качественная. Потому что там есть такая запись. Почему я чувствую только за себя? А не за маму, не за папу, не за Соньку. Как... Ну, ясно, что Сонька – это какой-то так, предмет обожания. Нужно ее упомянуть, это понятно. Так что вот такие есть записи. А дальше, вы знаете, я думаю, что тот удар, который он получил, арест отца, арест матери, унижение, ощущение себя изгоем, конечно, надломили его. И студенты были дань этому надлому ему. Ему, конечно, хотелось, как бы сказать, ну, угодить времени, если грубо. И он это сделал. И расплата была очень жестокой. Он сам ее признавал. Потом было 10 лет молчания.
Ух ты.
Так что так, это вот так, так это такая сложная история. Сложно,
как
да.
Все, как
да.
Все сложно.
Конечно, хотелось, понимаете, быть... Я очень хорошо помню, что во всем творчестве Аксенова для меня самой главной является фраза из романа «Ожог», когда он, сын репрессированных, пишет честно: я хотел быть как все, я хотел быть пионером, я хотел. Вы знаете, я, которая была дочерью, тоже репрессирована. Я это понимаю, я хотела быть как
все. Понимаю, конечно.
Да, ребенок не может, юный человек,
не может
ощущать
себя
изгоем.
Конечно.
Да. Вот Юрий Валентинович хотел быть как
все. Конечно, это ведет к какой-то, да, своей депрессии и больше ни к чему. Но вместе с тем, вот видите, как вы интересно сказали, что от противоположного, как бы, но студенты. В студентах он все равно был вот уже с этим своим надломом, который он старался через творчество, такой сублимацией, используя, значит,
да,
научный термин.
Да, и студенты, пользуясь бешеной популярностью, не было библиотеки, школы, научного института, где бы ни происходило обсуждение студентов. Ну, и не потому, что всех волновали вопросы космополитов. Плевать все хотели на космополитов. Мы жили, да, в фальшивом обществе, где все ценности были разделены. Дома одно, в газетах другое. А там была жизнь все-таки, несмотря. Вот дыхание таланта было, вы помните.
Конечно. Ну,
была
конечно.
Жизнь человеческая, и это привлекало людей.
Конечно.
Вот это вот о студентах. Да.
Конечно. Скажите мне, вот все-таки он в итоге, он разочаровался в советской власти, в революции, или все-таки, как бы так сказать, только в сталинском варианте советской власти он был разочарован и его отвергал?
Вы знаете, сложный путь, потому что, ну, это всем известно, о банальности говорю, конечно, его отец участник революции и очень деятельный участник, человек, которого он глубоко почитал, и человек, которого, в общем, это огромная незаживающая рана, которая исчез, вот его 22 июня забрали, и он исчез. Вот. И поэтому это был такой... длинный. Сначала был написан «Отблеск костра», было отдано дань комитету, вот, и людям, которые делали революцию. Но я думаю, в процессе работы над стариком, при знакомстве с архивами, в его страшные записи, в его записных книжках, когда он поехал на Дон и записывал о том, что такое было расказачивание.
Да-да-да.
Происходило и прозрение, понимаете? Вот.
Да, я поэтому и спросил, что старик, конечно, очень это отразил.
Да,
и старик всем нам, людям того поколения, которые, ну, молодыми читали эту книгу, и не только, естественно, молодыми, он, конечно, во многом открывал глаза именно на революцию уже, не только как дом на набережной, на сталинщину, на эту какую-то глубину морального падения, в которой сталинская эпоха погрузила и страну, и общество, но вот уже и революцию. Так что мне кажется, он вот шел как раз этим путем. Но все-таки таким антисоветчиком и диссидентом он не стал.
Я думаю, что нет. И даже, понимаете, вот интересно, продолжив эту тему, после старика ведь он хотел и уже начал писать, будучи человеком очень... Вообще, можно сказать даже, что он еще был и историк замечательный. Он любил историю, он знал ее, он занимался ею. И он решил найти истоки большевизма. Поэтому у него задумка и наброска романа об Азефе. Это очень важная фигура в истории, ну,
конечно,
большевизма.
Конечно,
человека,
конечно.
Который, так сказать, был момент разделения большевиков, меньшевиков. Но долго можно рассказывать, что означало это разделение и кто как разделился, по какому принципу. Поэтому он хотел докопаться вот до самой сути.
Ну да.
Как это было?
Да.
Ушел далеко назад.
У бабушки действительно, хотя кто ответит точно на этот вопрос, был, были отношения, не хочется к этому человеку применить слово роман, отношения со Сталиным.
Думаю, что да. То есть даже можно, но тому есть доказательства.
Это какие-то дореволюционные времена, 12-й год,
кажется, нее была явочная квартира на Васильевском острове, там Сталин был, и Ленин был, а Сталин жил долго, кто-то, я забыла, вот я все хочу вспомнить этого человека, из революционных деятелей, который сказал, ой, у Словатинской живет этот отвратительный Джугашвили, который бесконечно пьет пиво и жрет воблу. Это точная деталь. А это кто-то из подвижников его. Кто-то из интеллигентов. Наверное, меньшевик, наверное. Меньшевик, сказал бы Сталин. Вот. И бабушка, вот Сталин был и жил долго там. И потом ей ссылки писал письма. Милая-милая, зачем вы мне прислали старое мое белье штопанное? Нет, новое белье. Зачем вы мне прислали новое белье? Да. Потратились. Надо было прислать. Вот это выдает все. То старое, штопанное. То есть, значит, штопала. Значит, знала, какое. А вы знаете, она была дамой. Так что штопать белье мужчинам, с которым не спишь, это было не входило в их правила. Да.
Интересно. Как.
Да, вот интересно.
Но ведь там ведь очень, я не знаю, правильно будет, если я затрону вот эту интимную тему, но там какие-то очень переплетенные и сложно были в этой семье отношения, да?
Сложные, да, Валентин Андреевич потом женился на дочери.
То есть он был с Татьяной Александровной, потом женился...
А потом на ее дочери.
На дочери.
Да, на Евгении Абрамовне, да.
А Татьяна Александровна, которая, собственно, и приютила, и спасла Юрия Валентиновича и его сестру, она вот эти свои прежние отношения со Сталиным не пыталась как-то активизировать для того, чтобы спасти уже зятя и дочку?
Это я
не
знаю.
Хотя это было совершенно, конечно,
не принято
в той этике.
Нет, думаю, пыталась.
Пыталась, да?
Да, конечно, потому что у нее не только зять и дочка, у нее и сын был арестован, Павел. Вот. Думаю, что пыталась, потому что, во-первых, сына вернули до начала войны, он еще потом пошел на воевать. Но Валентина Андреевича Сталин знал лично, и поэтому, думаю, не пошел на смягчение его участи. Они дико грызлись под Царицыным. У Валентина Андреевича тоже были амбиции, так сказать, военачальника, и у Сталина тоже. Вот. Так что... Думаю, что все-таки то, что бабушку не арестовали, а ей положено было быть арестованной по ситуации, все-таки...
Хозяин.
Что-то вымолило. Вымолило возвращение дочери, я думаю, главным образом. Чтобы не дали второй срок, потому что ведь это была норма, второй срок сразу.
Ну, конечно. Фигура Трифоновского отца, Валентин Андреевич Трифонов, действительно крупный чин, с биографией такой, прямо скажем, подавлял казачье восстание.
Ну, не будем преувеличивать.
Не будем преувеличивать, нет?
Не подавлял. Нет, вот как раз, как сказать, Юрий Валентинович, ну, это вот, понимаете, это вот его тема. Она даже потом отразилась в доме на набережной. Как смерть по... Это в религии называется по повиновению. Когда человек умирает... Такие случаи бывали. Это Евдокия так святая умерла. Да. Чтобы другому было легче. Что если ее смерть освобождает от греха человека... Вот, кстати говоря, и Валентин Андреевич, он заболел тяжелейшим тифом. Может быть, заразился специально. Именно интересно. В тот момент, когда началась... И поэтому, помните, старики, Шура лежал в бреду?
Да, конечно.
Когда
конечно.
Они Карфагеном шли по станице. И Глебов, но Юрий Валентинович ведь был, понимаете, беспощадный художник. Но и Глебов не пошел на собрание, потому что умерла баба Нила.
Конечно.
Вот это все где-то где-то аукается, понимаете? Так но... что Шура лежал в бреду.
Шура лежал в бреду. Но председателем военной коллегии Верховного суда
был.
И, в общем, он один из авторов такой, так сказать, советской юстиции, где революционная целесообразность была... важнее закона. Я что хочу сказать. Вот Юрий Валентинович как-то, так сказать, понимал вот всю противоречивость такой отцовской жизни, отцовской судьбы. Может быть, понимал ли он вот то, что, в общем, отец, как говорится, за что боролся, то в итоге и получил.
Или а он у него даже написал это, за что боролись, на то и напоролись.
Так, да?
Да,
я не знал,
да,
давай,
я
честно
включила
скажу.
Это в полное собрание из дневников. Когда-то к Юрию Валентиновичу пришел человек, который сидел в одной камере с Валентином Андреевичем на Лубянке. И рассказал ему о последних днях Валентина Андреевича. Юрий Валентинович записал потом его рассказ в дневнике, изменив его фамилию, это были еще такие, и, видимо, тот попросил не называть. Вот, и, видимо, Юрий Валентинович очень почерк выдавал его, он очень нервничал, а, видимо, очень боялся, как себя ведет отец, вел, понимаете, отец себя вел в высшей степени достойно и мужественно. Вот, судя по этому рассказу. Но заканчивается эта запись вот такими словами. В 1918 году отец и еще с кем-то приехали из Петрограда в Москву, чтобы выбрать здание. Он же был член коллегии, первой коллегии ЧК.
Да.
Чтобы выбрать здание для ЧК. И выбрали дом на Лубянке. За что боролись, на то и напоролись. так заканчивается. Так он хотел закончить «Отблеск костра», но это уже я вставила.
Угу. Скажите еще такую вещь. Это опять же может быть мое субъективное ощущение. Ну, потому что, но мне кажется, что к матери он относился как-то вот нежнее. Ну, естественно, что к матери относился нежнее. Но она для него больше значила, чем отец. Или нет? Потому что я просто... У меня никогда из головы не идут эти потрясающие детские стихи.
А ты ушла да, в щам, в просто... пиджачке,
я...
да?
Я их каждый раз просто не могу пиджачке, без, да. без да. Каких-то слез читать и перечитывать. Или это не так? Что такое мать была для него?
Очень много. Ну, мать была, во-первых, очень мягким человеком. Как пока еще жили ровесники Юрия Валентиновича, они приходили в музей и рассказывали, что если кому-то выбили зуб, порвали пальто или там раскровили нос, то шли к Евгении Абрамовне. Она зашивала, она застирывала, она смывала кровь. Она была очень добрым человеком, она была человеком с замечательным чувством юмора.
Что такое было для Юрия Валентиновича вот это вот потеря дома на набережной тогда, это что было какое-то такое изгнание из рая, вот из этого комфорта, или как он сам вспоминал?
Леонид, не знаю, никогда об этом не говорил. Полагаю, что это была очень серьезная травма, потому что у него было такое качество, он никогда не говорил о самом больном.
Ах так?
Да, никогда. Когда он был в больнице, он никогда не спрашивал про сына.
Ах так.
Это меня поражало. Я понимала, что это самое больное, поэтому мне говорить.
Ну, сын тогда совсем был еще
да.
маленький.
Да, маленький да. совсем, да.
Поэтому, ну, наверное, мой вопрос следующий будет праздным, а может быть, он об этом и говорил. Он вообще ностальгировал по дому на набережной? Приходил ли, подходил ли когда-нибудь к нему? Приходил ли кому-то в гости? Там ведь какие-то люди там остались?
Да, нет. Вот он, например, очень ностальгировал по Серебряному Бору. И поскольку я была за рулем, то есть владела ситуацией,
то он... А Серебряный Бор, напомним, это того же детства.
Того же детства, эпоха, там была дача. Да. Он меня просил отвезти в Серебряный Бор его. И мы часто ездили в Серебряный Бор. И в плохую погоду, я помню, приезжали, сидели. Там это знаменитый дуб на этом пляже, который до сих пор есть. Вот. И никогда не просил подъезжать к дому на набережной.
Ах,
никогда.
Так. Ах так. Да. Ах так. А это правда или я что-то путаю, что как-то ему не то предложили, не то собирались предложить квартиру в доме на набережной?
Это правда.
Да?
Да, да. Когда пошли слухи, что его выдвинули, ну, то есть не слухи, даже там действительно его выдвинули на Нобелевскую премию, то начальство перепугалось, что как же будет Нобелевская премия, а квартира у него желчайшая. Один наш американский друг... Придя к нам в гости, сказал, в таких квартирах живут неудачники. И мы дико хохотали. Я говорю, ну надо же, вышла замуж за неудачника. Вот так думала, ах, вот хорошо вышла замуж. Нет. Вот. И, значит, мы веселились. И они подумали, что вот надо другую квартиру. А так как они его побаивались, Юрий Валентинович, он мог ответить очень жестко, то они подловили где-то во дворе Союза меня и сказали, вот есть такая мысль, дать вам квартиру,
мнение.
В доме на набережной. И я, дура, расцвела, потому что действительно у нас была квартира на последнем этаже, рядом с тараканы были неистребимы просто. Летом было жарко, зимой холодно. И вот я пришла с такой сияющей улыбкой, говорю, сказала, что нам предлагают вот квартиру тебе в доме на набережной. Вы знаете, он даже как-то отшатнулся от меня. Вот я помню очень этот его жест, вот как-то удивленно. И сказал, неужели ты думаешь, что я у них что-нибудь возьму? Нет, первое, неужели ты думаешь, что я хочу туда вернуться, или что я у них что-нибудь возьму?
Но как все-таки через всю его жизнь и все его творчество прошли родители, с которыми он так рано расстался, да?
Да, да, да.
Вот уж действительно какой-то этот пепел класса в его сердце стучал всегда. И, ну, вот для меня это на самом деле вот самое, вот если брать таких из тем, это самое, конечно, дорогое и важное, что такое пронизывает и напитывает его книги. Ну, может быть, я опять ошибаюсь.
Нет, не ошибаетесь. Нет, я очень помню его в день похорон матери.
Да?
Я как-то у нас так был роман такой тайный, поэтому то, что сейчас говорят, светиться мне было нельзя. Я так как-то так в сторонке была, а потом мы договорились, что я его заберу. И он молчал, и я молчала, и он молчал весь день после похорон. Просто молчал. А потом вдруг сказал, помните Мандельштама, нам остается только имя, волшебный звук на долгий срок. Пример ладонями моими, пересыпаемый песок. Все, что было сказано в этот день. Вот так. Но это правда. Может быть, так сказать, слишком красиво все это выглядит, но это была правда.
Валентиновичу Трифонову и Можаеву Борису Андреевичу МХАТ делал предложение. И удивлялись, прекрасный Олег Николаевич Ефремов удивлялся, зачем же вы идете к Юре Любимову? Он же будет черти что творить. А у нас будет все по правде, как в книге. У Трифонова был ответ, напечатанный в журнале «Театр». У меня такое ощущение, что Юрий Петрович Любимов может плодотворно и успешно поставить телефонную книгу. Трифонов появился, конечно, в связи с домом на набережной, но этого спектакля бы не разрешили, но зато разрешили обмен. И вот когда вышел спектакль «Обмен», это был праздник. Праздник, ну, для всех. Потому что это был очень театральный, как всегда у Любимова, очень яркий и очень перекресток. Перекресток лучшего, чем может похвастаться русская культура. Я Любимову тогда помню в гримерной, рядом с кабинетом, я его зазвал туда, сказал: «Юрий Петрович, я не умею отказываться. Я вас очень прошу. Я так люблю Трифонова как писателя. И или ничего, или все-таки героя». И я почему-то оказался услышанным. И когда прошло, видимо, 4 года, Любимов назначил меня вот на одну из этих двух главных ролей, на положительную роль неизвестного. И Трифонов, как никто из больших авторов, сидел на репетиции и восхищался.
Ну, а теперь, Юрий Романович, позвольте, вы сами такой теперь задали лирическую, что называется, тему, лирическую ноту, поэтому я не могу вас не спросить о том, как вы встретились и познакомились. Это А, а Б, правда ли это, или вы все-таки, так сказать, выдумали, что вы его заприметили еще в каком-то чуть ли не 5-летнем возрасте?
Да ну правду, никто не верит.
Ну абсолютно.
И он не верит.
Я верю, но выглядит это совершенно фантастически.
Я представила неопровержимые доказательства. Я, кстати, живу напротив этого места, и каждый раз, и мне очень грустно, там снесли мой детский сад. Я остановилась, вышла на этот пустырь, купила цветы, но сентиментальные положила. А почему? Не потому, что я так любила детский сад. Хотя он был хороший детский сад.
Это такое место, давайте уж все-таки точно так сказать.
Это для телевизионщиков очень знакомо. Первая Тверская, Ямская, как-то вот...
Улица Ямского поля.
Улица Ямского поля. Первая улица Ямского поля, куда все из-под моста поворачивают на телевидение и все прочее. В конце которой заправка.
Да-да-да.
Вот. Там был детский сад, и, соответственно, загорожен решеткой. Напротив был часовой завод, да, и уже корпуса военного. Юрий Валентинович, короче, не буду долго, ходил по этой улице, будучи волочильщиком труп.
Это на...
Конец войны. Нет,
конец
даже середина войны, потому что я еще помню раненых на Белорусском, на площади Белорусского вокзала. Вот. И я не очень любила детский сад. Стояла часто и смотрела сквозь решетки, кто ходит. И особое мое внимание привлекал какой-то человек, очень кудрявый, может быть, поэтому, с буйными кудрями, и с какой-то трубой под мышкой. Вот труба меня страшно волновала. Что за труба черная? И он ходил каждый день. И я как-то рассказала Юрию Валентиновичу, а потом вдруг я сообразила, что это был он, когда он мне рассказал, что он был, работал на заводе на бывшем ДУКС, там, на 5-й улице Уземского поля. И, короче говоря, и он сказал, ты не можешь этого помнить, ты это придумала. Я говорю, ну, ты был в ватнике, и ватник ты придумала. Я говорю, ну, в грубых ботинках, это все легко придумать.
Да, да, да.
Я говорю, да, а вот черная труба под мышкой, это что было? И он онемел, потому что он вспомнил, что он был редактором «Стеной газеты» и носил этот ватман в черной трубе. Так что я его помню с пяти или шести лет.
Ну, да. Ну это грандиозно.
Это судьба, да.
В духе Феллини
совершенно история. Да, война, ребенок стоит, идет какой-то юноша, которому... Тоже он был молодой, ему было 20 лет, да, 20.
Да, и, а потом вас судьба уже свела, вполне таком взрослом,
да,
во всем случае,
да,
его взрослом,
да,
серьезном,
ну, и моем
возрасте,
уже взрослом,
его,
да,
и вашем взрослом. Скажите мне просто, вот фотографий много, он очень редко на фотографиях улыбается, и вообще, так, если взять фото, он такой производит впечатление, ну, если не мизантропа, то такого, такого замкнутого человека. Как, он таким был в жизни, или, в общем, он был человеком вполне себе даже веселым?
Очень веселым. Это обманчивое впечатление.
Обманчивое,
да. А, во-первых, он был застенчивым человеком. А, во-вторых, застенчивым, да. Вот это так отсюда такой. Он, кстати, любил очень цитировать Блока. Я говорю, ну что ты такой всегда какой-то? Вот он говорит, прости ему угрюмство. Помните, виднее это?
Конечно.
Сокрытый движитель. Он весь дитя любви и света. Он весь свобода, торжество. Вот это вот прости ему угрюмство. Ага. Вот угрюмство было в нем внешнее. На самом деле он был необычайно веселым человеком. Он меня иногда доводил, я не преувеличиваю, до колик от смеха. Он так остроумно, особенно когда он рассказывал, у нас была такая игра. Мы приходили из гостей и пытались воспроизвести, что говорили о нас, когда мы ушли. И вот он говорил, очень похоже показывая говорившего, а в Трифонов такой надутый, так много степени. Но Дёнет, он умел, он у него был очень хороший, очень мощный артистический дар. И он меня доводил до безумного хохота. Он был очень остроумный и очень веселый человек.
Замечательно. Из круга, вот из того, что я читал, из круга его таких друзей, два имени, просто потому что они для меня тоже очень притягательны, меня особенно заинтересовали. Он дружил со Слуцким Борисом Абрамовичем?
Очень, очень. И знаете, Слуцкий очень много решил моей судьбе с ним.
Так.
Да.
Что вы говорите?
Да, да. У нас был долгий тягостный роман. То есть тягостный почему? Это как, знаете, двое на качелях. Он был женат, я была замужем. То один решал уходить, другой был не готов, то другой. И вот это продолжалось.
Не совпадали по фазе.
По фазе. Вот, московский роман такой. Как раз вот в фазе, когда я решила точно, что надо как-то, так сказать, закругляться, расставаться. У Слуцкого случилась большая беда. Умерла его жена Таня. Чудная женщина.
Да,
главная
жизни.
Трагедия. И у него были большие проблемы, депрессия. И мы его, Юра мне сказал, слушай, он прилетает из Дублтов. Позвонили такие Данины были. Данин, Данил Семенович хороший писатель,
конечно,
достойнейший
конечно.
Человек.
Научпоп такой,
да,
написал.
Да, давай его, можем его встретить вдвоем? Я говорю, ну, конечно, поехали. Потому что он говорит, мне не хочется вот такси брать как-то. Ну, что-то. Я говорю, слушай, ну это будет неловко, что я с тобой. С какой стати? Вот он же знает, чья я жена. Он говорит, слушай, ему это абсолютно все равно, уверяю тебя. Он в таком состоянии, что он даже не заметит, кто за рулем. В общем, сел Боря белый, с мертвенно-белым, неподвижным лицом. Абсолютно. Это было страшное зрелище. Сзади сел. И мы поехали. Он жил на Балтийской улице. И где-то по дороге, вот это Юрий Валентинович тоже сказал, Боря, а у тебя дома есть еда? Тот сказал, не знаю, мертвым голосом. А тогда Юрий Валентинович сказал, вот надо остановиться, и пошел в магазин покупать все ему. А мы остались вдвоем, и вдруг сзади раздался голос, Оля, Юра очень хороший, не обижайте его. Вот так, то есть вот через эти страдания, через этот мрак, он все-таки вот послал мне то, что сейчас называется месседж. Вот,
ну
то,
да,
то, что,
он, да, то есть он такой крестный отец.
Да, крестный отец. И испугался за Юру, что вдруг я его, так сказать, обижу или как-то. Вот. Это было очень важно для меня.
Грандиозно.
Вот так Борис Абрамович сказал сзади.
Они же какие-то очень, при том, что они, ну, и разных поколений, Слуцкий старший и все такое, но они, мне кажется, очень близкими фигурами.
Очень близкими,
потому что вот эпоха в стихах Слуцкого и эпоха в прозе Трифонова, она отразилась необычайно глубоко и адекватно.
Да, они были очень близкими людьми.
И противоречия. Да.
И Юрий Валентинович знал наизусть Слуцкого, очень часто его цитировал.
Ну, Слуцкий вообще, по-моему, самый большой вот, из послевоенных поэтов. Самый большой. Ну, и еще одна, конечно, фигура сегодня, какая-то подзабытая, хотя, на мой взгляд, ну, не только, естественно, на мой взгляд, совершенно грандиозный, это Твардовский, с которым тоже у Трифонова многое как-то связывало, да?
Ну да, но там были сложные отношения.
Сложные, да?
Конечно, да. Во-первых, потому что Юрий Валентинович был как бы зависимым от него человеком.
Ну,
все-таки главный редактор. Во-вторых, соседи по даче, это тоже деликатная материя. Вот. А хотя Юрию Валентиновичу было глубоко наплевать, там передвинули забор, не передвинули. Я один раз пыталась его втянуть в это дело, но получила отпор сразу на всю жизнь. Вот. Это передвинул забор наш сосед. Такой был Иосиф Дик, писатель, детский, безрукий. Пьяница, веселый, баба.
Чуть ли не без обеих.
Без руки, без обеих рук.
Без обеих рук,
рулил машины, крутил романы. Замечательный был Юзик. Вот когда мы отсутствовали, он перенес забор на 5 метров. И я Юре говорю,
будучи без забор перенес.
Я говорю, Юр, а Юзик-то забор перенес. На сколько? Я говорю, на 5 метров. Ну, фигня, он говорит, 5 метров. Я говорю, как фигня? 5 на 60. Это 300, я говорю. Я потом часто, когда вспоминала этот разговор. Вот. Он говорит, и что? Я говорю, надо бы с ним поговорить. Он говорит, неужели ты думаешь, что с Юзиком, с которым меня связывает вся жизнь, я буду за 300 завоевать разговор?
А я знаю, что сейчас вышла книжка, к 90-летию вышла книжка воспоминаний о Юре Валентиновиче.
Да.
Удалась она?
Она изначально не могла удастся, я вам хочу сказать, потому что и я знала это. Что это будет, что это будет. Потому что, вы знаете, ведь такие книжки воспоминаний, это только в 19 веке удавалось. Я думаю, почему? Потому что воспоминатели были другие.
Ну, да.
Потому что это двойной портрет. Портрет того, о ком
вспоминаемого, да.
И тот, кто вспоминает. И даже более того, кто вспоминает, просвечивая через это. Поэтому там я еще не все прочитала, потому что я читаю медленно, я нервничаю. Вот. Но какие-то вещи я прочла, и пока что у меня такое мнение, что ощущение, что талантливые люди, даже если они как бы без обедняков, или обедняков, они как правильно говорить, говорят.
Ну, мы взяли два ударения,
на всякий случай. Да, два ударения,
тоже не уверен.
Талантливый человек, талантливые авторы, они здесь есть, писатели, я имею в виду, талантливые. Они даже если трезво и жестко, это не обидно, понимаете, в этом нет подлянки. Потому что также трезво и жестко они смотрят и на себя, и на свои поступки в какой-то ситуации. Вот один из авторов замечательный, он пишет: плохо, 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 Юрий Валентинович, и какой он был, как бы и дела умел устраивать, и то, и все, и какой. А потом он пишет: да ведь он же, ведь я же ему завидовал под конец. Ведь он был таким добрым и великодушным по отношению ко мне. Вот это пишет талантливый человек. Ведь он привез мне первый договор, мне нищему, неизвестному, запрещенному к изданию здесь, договор из Германии, чтобы деньги я получил. Он там уговорил издателя. И с этого началась его, собственно говоря, международная слава. Это хороший писатель. Вот. Поэтому это вот такое. Понимаете, а бездарные... Вот другой его ученик, это я говорил сейчас не об ученике, а тут в основном, в этой книге в основном ученики. А вот другой, тоже не хочу называть его имени по другим причинам, по отвращению. Вот он выступил, понимаете, он такую помойку развел, отвратительную, просто гнусную. Еще пригласил какую-то шавку. Эта шавка из подворотни пролаяла на Юрия Валентиновича. И какая-то гадость. Знаете, после этого я даже не дочитала, хочется не только вымыть руки, но и вообще вымыться. Вот это вот, мы говорили с вами о благодарности, что чувство благодарности одно из высших. Я подумала, боже мой, он уже очень не молод. Ведь тебе скоро встречаться с Богом. Правда, с Господом. Ну, ты хотя бы подумал о том, что такое, так сказать, вот быть неблагодарным. И вот так вот учителя, который написал рецензию на твою первую книгу, попросил, чтобы тебя приняли в Союз писателей, сделал тебе судьбу, чтобы ты вот так через столько лет вот такой пакость развил. Вот такие бывают. А вообще сборник интересный. Он спорный. И не мне судить, как, так сказать, кто там прав, кто виноват. Но это будет считаться очень интересным.
Замечательно. Замечательно. Ну, хотя времени у нас уже не остается, но я не могу не коснуться еще одного такого этапа, который, мне кажется, и для моего собственного восприятия Трифонова был чрезвычайно важным, но мне кажется, что и для Трифонова он был немаловажным. Это его встреча с Таганкой и два грандиозных спектакля, поставленных Юрием Петровичем Любимовым, «Обмен» и «Дом на набережной». Что такое для Трифонова была эта встреча?
Ой, спасибо, что вы это вспомнили, Леонид. Знаете, очень важно, очень важно. Во-первых, он обожал Юрия Петровича. Он был в него по-мальчишески влюблен. Да? Он просто... И Юрий Петрович при нем расцветал. И так как мы знаем, что Юрий Петрович любил преувеличивать какие-то истории. Например, он рассказывал, что он пришел к Демичеву. Нет, кто был кудрявый такой? Седой кудрявый. Козлов.
Козлов, ну, был Козлов, такой, да. Шаура был еще такой, по культуре.
И тоже кудрявый, да?
Да-да-да-да.
И тот ему в какой-то момент сказал, я как коммунист, а Юрий Петрович якобы ему сказал, это ты коммунист, бесстыжая твоя рожа. И Юрий Валентинович расцветал. Я потом ему дома говорила, Юр, ну ведь это свист сплошной. Неважно, говорил он. Он обожал Юрия Петровича, и он... обожал его спектакли просто.
И наверное, это был выход этих спектаклей, и особенно, конечно, колоссальный фурор, который произвел «Дом на набережной». Это какой-то был большой такой творческий такой адреналин для Юрия Валентиновича.
Да, конечно, да. Это он ходил на репетиции, хотя он очень дорожил временем. Вот Веня Смехов вспоминает, что Трифонов сидел на репетициях, не делал никаких замечаний. Юрий Петрович говорил, Юрий Валентинович, вот скажите, тут это было бурно, в борьбе с актерами. Вот что вы думаете, вот что он творят, что эти творят, эти дрессированные собаки? Вот. А Юрий Валентинович говорил, у меня нет никаких поправок. Вот. Но ему наслаждение было просто там сидеть. Вот, и все это видеть, вот как это происходит. И ему ужасно. И когда ему кто-то сказал, желаю ему сказать приятное, а книга лучше, чем спектакль. Он сказал, а это совершенно разные вещи.
Конечно. Все? Конечно. И одно раскрывало и дополняло другое. Да. И то, ну, это действительно, помирать буду, но я не забуду. Это особенно это начало.
Начало,
это,
да.
Спасите наши души.
Да, вот это вдруг такой.
Гремящий навязал. Да, тем больше тогда эти песни, они звучали только на кассетах, что называется, на кухнях.
Да.
Как это все было, этот грандиозный образ, созданный Давидом Боровским, этого дома корабля.
Боровский гений, да.
Это просто, я считаю, что, во-первых, один из лучших спектаклей любимого, один из лучших спектаклей театра советского. И представляю себе, какое счастье испытал Юрий Валентинович, когда такой спектакль вышел, потому что он, конечно, из книги самое важное поднял и сделал зримым.
Это тоже очень важно. Это замечательно было. А вот эти монологи, помните, вы обогащаетесь, вы ждете в зал, помните, замечательно.
Конечно. Как вы все он связал, Юрий Петрович, с Таганкой вывесить весь этот нижнетаганский тупик, эти адресные самые блямбы.
А мальчик с аквариумом, который стоит перед КГБшником и КВДшником в ужасе, и тот его допрашивает.
Да.
Ты уже практически взрослый. Сколько тебе лет? Тот говорит, 12, дрожащим голосом. Вот видишь, ты уже практически взрослый. Что это означало, Юрий Валентинович понимал, кто понимающий понимает. Знаете, что это означало?
Что, подсуден?
Конечно.
Конечно, с 12 лет.
С 12 лет.
Да. И это Юрию Петровичу дало, это произведение дало возможность то, что у него тоже на душе накипело по поводу эпохи, по поводу сталинщины, высказать.
Да.
При этом в такой, так сказать, непрямой, аллегорической, высоко такой художественной, метафорической форме.
Это и лучше, что не в прямой.
Конечно. Тот же самый Юрий Петрович, когда и ему стало возможно все сказать впрямую, что-то исчезло. Все превратилось в такую публицистику. Здесь была высокая литература, высокая театральная метафора, все соединилось. Я даже думаю, да чего говорить? Лучшего альянса с авторами, так сказать, современниками у Любимова не было, чем с Трифоновым. Действительно вершинные вот такие спектакли по современной прозе.
И я хочу, знаете, кого вспомнить в этой связи? Владимира Семеновича Высоцкого.
Да, я хотел как раз спросить.
Да, конечно. Спросите.
Конечно. Да. Что-то ведь с Юрием Валентиновичем и с Владимиром Семеновичем связывало, да?
А вот связывало очень. Потом я любовь.
Хотя он не играл ни в одном из этих двух спектаклей.
Не играл, но участвовал. Почему я вспомнила с «Дома на набережной»? В обсуждении «Дома на набережной». Тогда шли абсолютно бесконечные обсуждения худсовета, на которые приезжали то дамы с халами, то какие-то замкнутые, застегнутые джентльмены. Из горкома, обкома, все время. Вот. Это убрать, это добавить. И вот такое уже тотальное последнее обсуждение, худсовет. Самое лучшее, самое умное, самое тонкое выступление было Владимир Семенович. Поэтому вот этот образ, знаете, рубаха, парень с гитарой за спиной, это был большой умница, и так тонкий очень человек, очень тонко. Мы даже когда вышли, Юрий Валентинович мне сказал, вот скажи мне навскидку, кто выступал лучше всех? Нет секунды, я сказал, Высоцкий. А ведь были Можаев, сидели философы, знаменитые того времени и всякие, так сказать, люди. А вот Владимир Семенович был. Поэтому с Юрием Валентиновичем они видались так редко, как-то мимоходом, но поскольку мы в одном поселке жили. Но у них была какая-то необычайная нежность друг к другу. Вот это было очень трогательно. Они как-то вот всегда, когда они встречались, такая была аннигиляция тепла. Или нет, это не аннигиляция, наоборот.
Эманация.
Эманация, да, спасибо. Вот тепла и чего-то очень подлинно дружественного.
Замечательно. Замечательно. Ну, вот на этой совершенно потрясающей и ноте, и теме, в которой возник и Высоцкий в связи с незабываемой фигурой Юрия Валентиновича, давайте и закончим. Это было очень интересно, это было очень нежно и очень глубоко. Спасибо.
Мне всегда с вами интересно.
Спасибо, моя дорогая.
Спасибо большое.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности» с писательницей Ольгой Трифоновой. Мы вспоминали ее мужа, замечательного русского писателя Юрия Трифонова, которому в эти дни исполнилось бы 90 лет. Замечательный писатель, сыгравший выдающуюся роль в том, что правда о сталинской эпохе и ее последствиях, которые до сих пор Россия не сумела преодолеть, была сказана. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Thank you.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».